Как стать счастливым? На этот вопрос знают ответ прихожане храма святых Косьмы и Дамиана. Простой секрет раскрыт во время престольного праздника. Церковь, что на территории железнодорожной больницы, в Хабаровске день рабочий. Однако люди нашли возможность прийти, ведь торжество посвящено небесным покровителям храма, святым докторам. Косьма и Дамиан жили не позднее 4 века в Осии. Благодаря воспитанию матери всем сердцем полюбили Христа. Отношение к Богу постарались выразить отношением к людям. Они лечили больных. Никакой платы за это не брали, знали. Дар чудотворения дал им Господь. Любопытно, Косьма и Дамиан с радостью помогали и животным.
Они и сами прошли этот путь. И вам показывают. Они и сами прошли этот путь. И вам готовы помочь. Они и сами прошли этот путь. И вас готовы наставить. И силу у Бога для вас вымолить.
А молитвы святых покровителей здесь нужны. На приход возложено непростое послушание, социальное служение и благотворительность. Одна из самых активных тружениц – София. Задача девушки – находить и организовывать добровольцев, тех, кто готов помогать пенсионерам, больным людям. Прихожанка и сама на передовой, на ее попечении 15 человек. Кому-то нужно продукты купить, у кого-то с ребенком посидеть. В деле помогает и личный опыт. Хабаровченко ухаживает за своей старенькой бабушкой, воспитывает младшую сестру.
Ой, это просто такая благодать, такое счастье. Вот всегда вот, когда делаю что-то доброе, хорошее людям, когда понимаю, что действительно им помогают, это, конечно, это просто самое, наверное, лучший подарок.
У прихода есть еще один серьезный проект. Он называется «Рак не рок, когда с нами Бог». Сестры милосердия заботятся о тяжело больных людях, в том числе о тех, кому врачи помочь уже бессильны. Нередко сами пациенты и их родственники находятся в отчаянии. А сестры милосердия способны помочь не только делом, но и словом.
Рассказать бы ему о Боге. Сказать, что это твой хороший, замечательный, хоть и болезненный, шанс прийти ко Господу. Всю жизнь ты жил, и о Боге не думал, потому что был успешен по мирским. А теперь Господь лишил тебя всего этого призрачного счастья и поставил тебя перед суровой, но важной реальностью. Через некоторое время, очень небольшое, тебе придется предстать перед престолом Божьим. Так вот, задумайся об этом сейчас, пока есть еще возможность покаяться, есть возможность взмолиться Господу. Есть возможность причаститься во святых станах, церкви вот присоединиться.
Добровольцы будут рады новым помощникам. Кстати, при храме есть молодежный клуб. В нем можно не только потрудиться, но и найти новых друзей.
И чтобы как бы мы были не просто как вот пришел, там что-то там сделал, ушел, да, а чтобы как вот одна большая дружная семья, и подопечные, и волонтеры, и как бы вся большая дружная семья.
Масленица? Нет, ну вообще нужно было просто посадить ее не с блинами,
она кашу ест. И она наслаждается
блином. Когда она блинчик заворачивает.
Могут ли дети быть миссионерами? Работы юных дальневосточников вышли в финал международного конкурса «Красота Божьего мира». Картины отбирала жюри серьезное. Так в судьях оказался известный художник Алексей Авдеев.
Это красота, если ты ее начинаешь видеть в окружающем мире, в людях, окружающих тебя, она и приводит человека к Богу-то. Потому что мир, созданный Богом, как таковой, это и есть красота.
Есть такая даже притча, почему появился художник. А когда Бог создал мир, все люди увидели, как это красиво, какой мир замечательный. А потом, ну, когда вот ходишь мимо чего-то каждый день, и ты перестаешь видеть эту красоту. И они, люди, перестали видеть красоту и стали забывать о Боге-то. Тогда Бог взял человека и вдохнул в него искру творчества. И человек написал картину, создал скульптуру. Люди проходят и говорят: «Ой, какое красивое место! А где это взять? Да вот же рядом с вами».
Краевой этап проводится Хабаровской епархией и отделом образования города. В художественном состязании приняли участие 400 дальневосточников. 15 рисунков отправились в Москву на финал. Победители конкурса будут объявлены в столице на рождественских чтениях. Что же касается соревнований прошлого года, то польза от творчества превзошла ожидания. Картины включили в терапию лечения тяжелобольных людей. Работы были размещены в Краевом онкологическом центре. По окончании выставки дети подарили плоды своих трудов врачам и пациентам.
Заочная школа открылась в Хабаровской духовной семинарии. Ее ученики получили право входить в святая святых – алтарь. Чем же занимается человек, которого называют таинственным словом «панамарь»?
Когда он приходит в алтарь, он должен быть в рубашке, в глаженной рубашке, в заправленной рубашке.
Домовый храм семинарии идет так называемая учебная литургия. На этой службе хлеб и вино в тело и кровь Христа не притворяются. Школьникам открывают панамарские премудрости. Как правильно разжечь кадило, чтобы в глаза не попали искры? Когда необходимо выйти из алтаря со свечой? Путаться в уставе не стоит, он утверждался веками. Каждая деталь имеет смысл. Так ароматный дымок ладана символизирует действие благодати Святаго Духа.
Ангельские одежды. Когда Христос воскрес, пришли жены мироносицы помазать тело Христа. Видели там ангелов в белых одеждах? Вот, символизируют.
В школе Пономари 24 ученика из разных городов. Никита прибыл в Хабаровск из Вяземска. Там, в родном храме, он помогает в алтаре. Но признается, знает не все. Мальчик вспоминает, в святая святых попал неожиданно. Как-то раз в церкви он подошел к священнику с вопросом и...
И тут такой наш батюшка берет такой меня за руку. Отводит прямо вот так вот на клирос. Там у нас это, старший панамач стоял вот как раз. И говорит, вот тебе на, послушника, объясняй, рассказывай, учи. Больше всего пугала неизвестность. Не знаю ничего, зашел, смотрю, все так красиво и все так необычно. Ни разу, в первый раз в жизни вижу такую красивую прямо весту украшенную.
Ангелы – служебные духи. Земные подражатели им тоже служат. Они зажигают лампады и свечи, вносят просфоры, протирают иконы, читают во время богослужения отрывки из Священного Писания. А еще особые люди должны с благоговением наводить чистоту в святая святых. Правда, в месте, что находится за царскими вратами, им позволено не все. Так алтарникам запрещено прикасаться к престолу и жертвеннику. На это имеют право лишь священники.
Он смотрит, как совершается служба. Он смотрит, что делает священник. И вот все это во многих таких благочестивых пономарях, оно побуждает их к подражанию.
Выпускники школы намерены знания применять, трудиться в своих храмах. Учителя надеются, ребята будут благоговейно относиться к богослужению. Ведь теперь они его лучше понимают.
Осторожно, уныние. В одной из предыдущих программ мы рассказали о смертном грехе. Он бывает двух видов. Первый – уныние, гонящее из дому, заставляет человека растрачивать силы на бесполезные занятия. Жертвы подобного недуга гонятся за все более сильными ощущениями, а потому нередко становятся алкоголиками или наркоманами. Второй тип болезни – уныние, вгоняющее в сон. Таковое парализует и тело, и душу, лишает подвижника всех достижений, сталкивая в пропасть. Однако выход есть.
Пожар легче что сделать? Предупредить, чем погасить.
Ты что, грустный пельмень?
Первый принцип – не давать развиваться греху на первом же его этапе. Не давать.
Да, жизнь не лед, падение и взлет. Но пока есть кроление, надежда живет.
Трезвение. Наблюдать за собой и не допускать малейших мыслей и даже помыслов греховных. Если мы будем хранить себя в чистоте, свечечки не будем зажигать опасные маленькие. И Москва не сгорит. Первое вам задание. Ежедневно исповедь. В чем она состоит? Закончился день. Мы с вами, как люди верующие, должны прежде всего что сделать? Перед тем, как пойти на покой, на сон, нам, грядущим на сон, необходимо, конечно, обратиться к Богу. У нас с вами есть вечерние молитвы, мы их внимательно читаем. Вот 5 минут. Больше не надо. В течение, вот перед тем, как вы начинаете молиться, переберите, пожалуйста, в уме целый весь день. И вспомните 1-2, хотя бы достаточно, случая уныния, в котором вы впали. Поблагодари Бога, что этого не было. В следующий день снова вернись к этому. Если за месяц ничего не обнаружишь, значит, либо не понял, что такое уныние, либо невнимательно смотришь.
Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым?
А какой смысл быть по утрам бодрым?
Задание вам сейчас. Вот нынешний день, пожалуйста, каждый сам сейчас просмотрите и попробуйте определить, в каком конкретно случае вы допустили этот грех. Перед тем, как к вам поехать, у меня было полчаса времени. Господь мне как-то напомнил, сразу дал мысль, вот надо сесть, открыть компьютер и заняться своей научной работой. И тут же другой голос, теперь я понимаю, чей. А на улице так хорошо, но отдохни немножечко. Полчаса, но ты же ничего не сделаешь. Тем более, сейчас машина приедет. 5 минут или 10 у меня ушло на то, чтобы бороться. Ну, может, надо, может, не надо. Уже 10 минут прошло, 20 осталось. Точно, бес уныния радуется. Сегодня будет в чем каяться перед Господом.
Да, я тоже вспомнила, мы сегодня утром поставили будильник, мы встанем, помоем голову, помоем все, приготовимся.
Результат понятен. Все.
Не лежи на снегу, простудишься.
Ну и что? А смысл не простуживаться?
Чтобы не болеть.
А смысл не болеть?
Чтобы быть здоровым, елки-иголки.
Клонит сон, как бороться? Давайте, несколько методов сразу, их много. Усилием воли заставить себя можно.
Физические упражнения.
Самый верный вариант для молодежи.
Умыться холодной водой.
Да еще и душ принять холодный. Афанасий Афонский боролся с грехом уныния. А на Афоне молятся очень много, работает еще больше. Только так. Вот он приносил в храм, который сам строил, таз со льдом или со снегом, вот, ставил. И когда он начинал спать, он протирал лицо снегом и дальше продолжал работать. Следующее упражнение. 2 минуты даем. Сосредоточиться. Вспомнить вот эту ситуацию, вот этот период, вот этот момент вашей сегодняшней жизни очень ярко. Попросить у Господа своими словами прощения, а потом для себя решить, что нужно бы было сделать. Отбросить одеяло и встать.
Хочу – делаю, хочу – не делаю. Вот хочу идти на рыбалку, иду. Рыбка золотая.
Нет ничего. Вернее, четкий навык к четкому режиму дня. Если человек находится в условиях, когда режим ему хочешь, не хочешь, приходится исполнять, там трудно с унынием, там, вернее, трудно уныние допустить. В семинарии утром подъем, зарядка, молитва, вот, значит, затем трапеза, затем занятия. На занятия особо не поспишь, потому что мало людей в классе, всего 10 человек в среднем, и преподаватель всех видит и не даст заснуть.
Я раньше как-то к этому плохо относился, сейчас я понимаю. Они нам дают вот послушание, вот, брат, идите вот снег уберите, брат, идите там в огороде поработайте. Но, конечно, для меня самое страшное послушание, это в монастырь поехать.
Ну, почему? Подожди, а почему? А почему?
Потому что там не так плохо. Там нет вот такой возможности, там, как в интернете посидеть и что-то там делать.
Да. И матушки работать заставляют все время, да?
И вот я туда приезжаю, знаете, вот, потрудился, там, громко поработал.
И дух бодрый сразу, да. И душа бодрая такая сразу. Да, преодолевать приходится лень там, тяжело, трудно, но потом.
Приезжаю, знаете, в семинарию, вот в этот раз я ездил на Пасху. Вы представляете, я раньше никогда такого чувства не чувствовал. Я вот службу отстоял, я приехал, у меня такая, знаете, радость была вот. Вот Христос воскрес, вот, знаете, вот, невероятное, вот, такое, знаете, подход.
Представляешь, сколько открытий мы недополучаем каждый год.
Ужас, как вообще мы из каменного века вышли?
Потому что все-таки кто-то смог оценить прелесть и силу порядка.
Уныние, оно очень часто возникает тогда, когда человек не умеет, не хочет временем распределять. Не чувствует время, раз. Теряет время, два. Не планирует свое время, три. попусту тратит его на всякие разные ненужные дела. В интернете сидит, в окно смотрит, телевизор смотрит, все что угодно. Поэтому вот здесь, мой вам совет тоже. Распорядок.
Он заболел. Беспорядочный образ жизни плохо влияет на здоровье. Организм, в конце концов, не выдерживает стресса, и мы заболеваем.
Люди, которые преодолели свое уныние, делали это не иначе, как с помощью распорядка дня. Вот у них железный распорядок есть. Хочешь, не хочешь, они для сначала заставляют себя это делать, потом в навык входят.
Бежим со мной! Со мной!
Третье. Поставить себя в такие условия, когда хочешь или не хочешь, приходится делать. На своем опыте скажу. Вот руководитель епархии, митрополит, это человек, который, в общем-то, кроме патриарха, никому не подчиняется. Святейший патриарх, конечно, не звонит мне каждую минуту, не говорит, а что вы делаете, владыка? Будете выполнять или нет? Этого, конечно, нет. Поэтому вот у кого? У меня очень много возможности распоряжаться своим временем. Естественно, тут же лукавый пытается это время что сделать? Похитить. Я так что впустую его тратил. Вот я вот этим, конечно, и этим я пользуюсь, и этим. Вот это я делаю чаще всего. Я ставлю себя в такие условия, когда хочешь или не хочешь, необходимо работать. Третье. Я начал читать публичные лекции. Ну и научная работа. Я поступил в аспирантуру, в светскую аспирантуру, а там очень жесткие требования. Хочу или не хочу, мне приходится себя заставлять быть все время в форме. Не могу сказать, что не посещают помыслы уныния, но вот этот вот, вот эти условия, в которые я сам себя поставил, меня заставляют работать.
У меня такой вопрос по поводу уныния, по поводу потери близкого человека.
Ушел человек, расстались с любимым человеком. Он умер, ушел, там нет его теперь. Человек, который находится в унынии, мы знаем, как он будет реагировать. Но оно у него уже есть. Человек, который не имеет уныния, что он будет делать? Он будет молиться. Он сделает ему замечательный памятник. Вот. Он будет подавать за него милостыню. Он будет помнить его, но в унынии никогда не впадет. Постоянный труд. Не давать себе ни в чем, никогда, ни одной минуты проводить в бездеятельности. Пустую. Ни в словах, ни в мыслях, ни в делах. Я уже не говорю о духовных средствах. Конечно, это должна быть молитва. Конечно, должна быть исповедь. Конечно, должно быть причастие. И если вы будете бороться с грехом только средствами духовными, душевные и телесные средства пренебрегая, такая борьба, боюсь, вам еще не под силу. Поэтому начните с душевных и телесных. А там и духовные, я думаю, вам пользуются.
Есть совет. Если сделать какое-то дело большое, какой-то такой проект, дать себе небольшой поплат, чтобы не перетрудиться.
Это можно делать только в том случае, когда действительно трудишься много. Но у человека, который много трудится, даже время отдыха ему идет на пользу. Вот человек сидит, он работает над своим романом, произведением, или, скажем, какую-то научную теорию оформляет, наукой занимается. И он отошел. Он сделал перерыв. Почувствовал, что устал неимоверно, надо отдохнуть. Но работа, помимо него, в душе все равно продолжается, подсознание. И рано или поздно у него может, и чаще всего так и происходит, появляется решение своей задачи после отдыха или во время отдыха.
Сегодня везет, завтра наоборот. Но надо с надеждой смотреть вперед. Ведь ты не калека, копыта крепки. Остается поставить на место мозги.
Поэтому нельзя сказать, что уныние появляется в душе по какому-то поводу. Уныние есть там. Повод может вызвать его только. Уныние появляется только тогда, когда вы перестаете трудиться. Вот тогда постепенно, постепенно, постепенно оно возникает, бес этот вас себе подчиняет и постепенно прививает отвращение к труду, к работе, к самосовершенствованию и всего остальному. Если вот это вы все будете делать, если не будете допускать этого греха к себе, то вас уныние никогда ни по какому поводу не одолеет.